Христа ради юродивый, иеросхимонах Феофил, подвижник и прозорливец Киево-Печерской лавры. В городе Махнове Киевской губернии и уезда при Рождество Богородицкой церкви проживал некогда священник Андрей Горенковский. В октябре 1788 года его жена Ефросинья родила близнецов. Старший при святом крещении был наречен Фомой, младший — Калинником. Оба они отличались красотой, крепостью сил и здоровьем. Люди в те времена были глубоко верующие и богобоязненные, и матери сами кормили грудью своего ребенка. Так поступила и Ефросинья. И хотя трудно было кормить сразу двух младенцев, счастливая мать ни за что не соглашалась поручить их посторонней женщине. Однако, к величайшему изумлению Ефросиньи, старший из ее близнецов Фома упорно не хотел брать грудь и каждый раз отвращал свое лицо. Чтобы спасти ребенка от голодной смерти, изумленная мать вынуждена была изыскивать всевозможные средства к его пропитанию. Кормила Фому картофельной жижей и давала ему разварную репу и морковь. Все это Фома принимал охотно. Но едва подносили к его губам сосуд с кипяченым молоком, ребенок тотчас с громким плачем вновь отвращал свое лицо и не хотел принимать молочной пищи. Это с первых дней вселило в сердце матери холодность к малютке Фоме. К тому же стали появляться еще разные суеверные соседки и знакомые попадьи, которые истолковывали это явление по-своему и, приплетая нелепые рассказы и суждения, стали считать Фому чуть ли не медвежонком. Ефросинья же по своей простоте и невежеству от души верила этим суеверным толкам и, приходя в ужас, ожесточалась все более и более. «Это обменок», — так говорила она. «Не хотели крестить его с Калинником в один день. Вот его ведьма и подменила». Прошло более полугода. Испытав всевозможные способы сделать Фому похожим по воспитанию на других детей и ежедневно замечая в нем зародыши каких-то непонятных простой женщине наклонностей и стремлений, Ефросинья решилась навсегда избавиться от такого нравственного, по ее мнению, урода. Однажды вечером она позвала к себе служанку и, затворившись от мужа, начала с ней совещаться. «Я не могу более смотреть на этого упыря. Я не могу терпеть его в своем доме. Завтра чуть свет возьми его с собой, отнеси к реке и брось в воду. Но поклянись мне в том, что об этом никто, кроме нас, не узнает». Долго умоляла служанка пощадить неповинное дитя, и сколько ни просила ее, сколько ни рыдала, увещевая мать гневом Божиим, ожесточенная Ефросинья была неумолима. Пришлось покориться ее воле. Утром чуть свет подкупленная служанка взяла Фому на руки, побежала к речке и, осенив малютку крестным знаменем, бросила в воду. Но, хранимое высшим промыслом, дитя вынырнуло из реки и, мирно покоясь на поверхности, словно в мягкой колыбели, пристало к противоположному берегу. Там волны выбросили его на сушу. Заметив это, служанка, уже совершившая в своей душе преступление и боясь ответственности перед хозяйкой, решила довести страшное дело до конца. Она перешла по гребле через реку и подняла Фому на руки. Ребенок спал безмятежным сном. Недолго думая, служанка снова бросила его в воду, и тут же опять стала свидетельницей силы Божией. Волны понесли младенца к островку, образовавшемуся вверху по течению реки, и бережно положили на сыпучий песок. Пораженная таким чудом, женщина перешла вброд и взяла младенца на руки. Убедившись в том, что малютка жив и невредим, служанка залилась горькими слезами раскаяния. Отнесла Фому к матери и, задыхающимся от страха и волнения голосом, объявила ей обо всем случившемся. «Хоть убейте меня, но топить неповинное дитя не стану. Сам Бог незримым чудом спас его жизнь. И горе нам будет за наше жестокое дело — убийство». Но молодая мать в каком-то нечеловеческом ожесточении, слушая рассказ испуганной служанки, нисколько не доверяла ее словам и стала упрекать ее в неуместной жалости. «Стыдись, — говорила она, — ты жалеешь этого упыря. Если мы оставим его в живых, он принесет много зла на земле. О нет, пусть лучше я собственными руками утоплю его, чем стану глядеть на ненавистного мне урода». С этими словами злобствующая Ефросинья выхватила Фому из рук испуганной женщины и быстрыми шагами направилась к реке. Невдалеке от их дома стояла водяная мельница, и кругом на этот раз никого не было. Ефросинья подошла к мельнице, высмотрела удобное место и со всего размаха бросила Фому под самое колесо. Сама же, думая, что дитя уже погибло, со спокойной совестью незаметно скрылась. И вдруг новое чудо. Мелящие жернова остановились, и от напора воды произошел необычайный шум. Мельник выбежал во двор, чтобы посмотреть, что случилось. И что же видит? Колеса, задержанные неведомой силой, дрожат от сильного напора стремящейся на них воды, которая рвется вперед, пенится и клокочет. Заглянув вниз, он услышал младенческие вопли и среди самого водоворота увидел плавающего ребенка. Тогда мельник проворно спустился вниз и, нагнувшись к воде, поспешил спасти неизвестное ему дитя. Но едва только он вытащил Фому из воды, как колеса в ту же минуту опять пришли в движение. Сердобольная служанка, следившая издали за ожесточенной матерью, при виде этого нового чуда спасения дитя, с рыданиями и трепетом подошла к изумленному мельнику и откровенно рассказала ему все, что знала о дитяте и всех чудесных явлениях силы Божией, которую испытала на себе. «Что же нам делать теперь? Как быть?» — недоумевал мельник. «Если мы возвратим малютку матери, она не замедлит снова погубить его». И, опасаясь ответственности за дальнейшую судьбу невинно преследуемого родной матерью младенца, они решили рассказать о случившемся чуде его отцу. Однако ни просьбы, ни моления, ни даже угрозы и насилие не могли подействовать на ожесточившуюся мать. В постоянном спасении дитяти Ефросинья видела чуть ли не дьявольское наваждение, и чем больше уговаривал ее муж, тем больше упрямства выказывала она. «Я не оставлю его в живых. Это не младенец, это обменок, урод. Его непременно надо лишить жизни», — твердила суеверная Ефросинья и несколько раз снова порывалась погубить Фому. Тогда огорченный отец, видя, как сильно ненавидит жена свое родимое детище, решил надолго удалить Фому от нее. Для этого он тайком от жены подыскал на стороне опытную кормилицу и, посвятив ее в семейную тайну, передал ей младенца на воспитание. Женщина, не имея других способов к поддержанию жизни Фомы, принялась питать его мягким хлебом, обмакивая его в сыту, и под величайшим секретом сообщала ежедневные сведения о своем вскормленнике доброму родителю. Прошло несколько месяцев. Ребенок развивался нормально и даже окреп. Кормилица оказалась добросовестной женщиной, смотрела за Фомой, как за своим сыном. Но вскоре Богу угодно было воззвать его попечителя отца от временной жизни к вечной. Чувствуя приближение смерти, священник Галенковский, озабоченный предстоящую судьбой сына, призвал к себе доброго Меника и сказал: «Ты был свидетелем чудесного спасения моего дитяти. Именем Бога поручаю тебе взять Фому к себе. Расти же, береги и не обижай его». Меник с радостью согласился на это предложение и, как благословение Божие, взял Фому к себе в дом. Между тем слух о происшествии этом разнесся в народе, и один из зажиточных обывателей ближайшего к Махновке селения упросил Мельника отдать ему ребенка на воспитание. «Я не имею детей, — говорил он, — и желаю усыновить этого малютку, а после смерти сделаю его наследником всего своего состояния. Отдай же мне Фому». Мельник, видя добрые намерения крестьянина, уступил настойчивой просьбе богача и без малейшего колебания передал ему маленького Фому. Хорошо было жить мальчику под кровом гостеприимного богача. Нежные ласки и довольство были готовы для него от избытка чувств. Со временем Фома мог быть усыновлен и сделался бы богачом. Так оно и случилось бы, если бы предначертания человеческие всегда согласовывались с путями промысла Божия. Но Господь судил иначе. Вскоре после переселения Фомы в дом бездетного богача, этот благодетель и второй отец юного пришельца, сверх всякого ожидания, скоропостижно скончался. И вот, гонимый судьбой младенец, еще не достигший трехлетнего возраста, снова остался круглым сиротою. Жена почившего богача-крестьянина сделалась полной обладательницей всего имущества своего покойного мужа. Имея намерение вторично выйти замуж, она поспешила расстаться со своим воспитанником Фомою и для этого уговорила священника своего селения взять ребенка к себе. «Он связывает мне руки», — оправдывалась вдова. «А вы легко можете повести его той дорогой, которая более прилична его званию и происхождению». Согласие было дано, и маленький Фома нашел для себя новое убежище. Таким образом, он с ранней поры нежного младенчества познакомился с духом скитальческой жизни и, сделавшись пришельцем мира сего, заблаговременно принял на себя крест того, кто сам в течение земной своей жизни не имел места, где главу подклоните. У нового благодетеля Фома прожил до семилетнего возраста. Особенного присмотра за ним не было, а потому Фома, предоставленный самому себе, поневоле должен был бы смешаться с шумной толпой сверстников и разделить с ней детские игры. Но, к удивлению всех, отрок вовсе не показывал охоты к обычным в его возрасте развлечениям. И когда сверстники его шумели, бегали, играли и резвились, Фома удалялся в сторону и, избрав уединенное место, угрюмо сосредоточивался, предаваясь тоскливому размышлению. Свыкнувшись со скитаческой жизнью, испытав в душе сладость первой детской молитвы и рано приучившись к долговременному посту и воздержанию, маленький Фома стал крепнуть и преображаться духовно. Божий храм стал любимейшим приютом этого необыкновенного дитяти. Мальчик не пропускал ни единого богослужения и при первом ударе в колокол с великой радостью спешил туда, где так отрадно и так непонятно для него самого отдыхала его душа. Часто заставали Фому перед закрытыми дверями сельского храма, углубленного в молитву и как бы отрешившимся от всего, что окружало его в всем мире. «Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтобы душу Тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердца биением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить Ты своею пречистую кровью, бескорыстной глубокой любовью, научи меня, Боже, любить». Недовольные товарищи, видя замкнутую душу Фомы, глумились и потешались над ним, и, подвергая его жестоким побоям, устраивали над мальчиком злые шутки. С громким воплем и слезами отчаяния уходил тогда Фома в лес, где через сутки, а иногда и через двое, находим был пастухами, рассказывавшим о нем весьма чудные вещи, которые многих приводили в изумление. К Богу слезило тогда око его, ибо только на небесах был единственный свидетель его скорбей и заступник его вышних. И понял тогда юный страдалец, что не для радости и счастья рождаются люди на земле, а рождается человек на страдания. Сам на себе испытав всю горечь сиротства и убожества, и убедившись в том, что страдальцам часто мир не внемлет, на слезы очные не зрит. Фома с ранних дней узнал сладость вспомоществования бедствующим. Отказывая себе во всем необходимом, ребенок все, что мог, отдавал нищему. Однажды Фома увидел на улице мальчика, одетого вместо рубахи в какие-то лохмотья, и тут же, не задумываясь, снял свою и отдал ее бедняку, а сам возвратился домой в одном верхнем платье. Однако благодетель его посмотрел на это иначе, и Фома за такой подвиг милосердия был строго наказан им. Когда Фоме исполнилось 7 лет, священник принялся за обучение его грамоте, но вскоре заболел и скончался. И вот с кончиной доброго наставника юный скиталец снова подвергся бедственной участи. Горько и неутешно плакал Фома о своем покровителе. Плакал не потому, что у него было хорошо жить, а потому, что потерял в нем мудрого наставника, едва начавшего открывать перед ним свет учения и книжную мудрость. Только об одном этом сокрушался и печалился Фома. До всего другого ему не было ни малейшего дела. По смерти священника пришлось искать нового приюта. Староста той церкви, полагая, что после 7-летнего промежутка прежняя ненависть к родному сыну у Ефросини прошла и сменилась нежностью материнского чувства, решил отвезти Фому домой. Но каков же был его ужас и удивление, когда он вместо любви и расположения встретил в лице матери одну прежнюю ненависть к своему ребенку и отвращение. Ефросинья в это время колола лучину и, завидя ненавистного сына, с яростью бросила в него топор так, что острое лезвие топора рассекло Фоме правое плечо. Подхватив окровавленного ребенка, староста наскоро привязал ему рану и увез обратно к себе домой. Пока у Фомы заживала рана, староста случайно узнал, что в Киеве, в братском монастыре, живет в числе братьев старец из овдовевших священников, приходившись Фоме дядей. К этому-то монаху и последнему уже покровителю и отвез добрый староста, еще не совсем выздоровевшего ребенка. Там он пересказал старцу все то, что было ему известно о его несчастном племяннике, и передал ему своего приемыша на воспитание. При братском монастыре существовала духовная академия, при которой были в то время низшие или так называемые начальные классы. В эту академию и был определен многострадальный сирота, и под присмотром своего родственника стал проходить там книжную мудрость. Пользуясь у дяди гостеприимным приютом и скудным куском насущного хлеба, Фома возрастал в примерном поведении и учился хорошо. Все свободное занятие время он употреблял на чтение божественных книг и уединенную детскую молитву. Хорошо разбирая псалтирь, он извлекал из нее любимые псалмы и, заучивая их на память, повторял каждый день. «Господи!» — так взывал к Богу юный труженик-страдалец. «Услыши молитву мою и вопль мой, к тебе да приидет. Окружили меня беды неисчислимые, сердце мое поражено и иссохло, как трава. Всякий день поносят меня враги мои, злобствующие на меня клянут много. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. Вот эта чистая, детская и угодная Богу молитва смягчила, наконец, сердце жестокой матери и примирила Ефросинью со своим отвергнутым сыном. Чудно это событие произошло так. Пораженная от Господа неисцелимой болезнью, Ефросинья, видя над собой гнев Божий, со слезами стала каяться в жестокости, с которой всегда преследовала своего невинного сына. Где бы она ни находилась, нигде не чувствовала она покоя и облегчения. Днем ее мучил недуг, а ночью посещали страшные, ужасающие видения. В них она видела себя как бы жертвой правосудия Божия, а кроткого своего Фому как бы плачущим и молящимся о ней. Наконец, сердце матери смягчилось, и, поняв свое заблуждение, Ефросинья стала с воплями и рыданиями взывать к Богу, умоляя Его о прощении. И Господь жалился над ней. Незадолго до ее смерти Фома пришел к матери в дом, имел утешение примириться с ней и получил от нее благословение. «Прости меня, сын мой!» — взывала к Фоме раскаявшаяся мать. «Прости меня, жестокую, глупую, безумную! Я была в помрачении ума и не ведала тяжести творимого мною злодеяния. Да будет на тебе благословение Божие! Не проклинай меня, злую мать, и поминай меня, грешницу, в своих постоянных молитвах». С этими словами Ефросинья крепко прижала своего сына к материнской груди и, осенив его широким крестом, тихо испустил дух. А добрый Фома собственными руками закрыл ее мертвые очи и предал тело матери погребению. Глава вторая. В звании питомца училища Фома исполнял все, что требовалось школой. Но, не чувствуя в себе призвания продолжать высшие академические науки, смотрел на них как на не совсем верное средство к приобретению тех познаний, которые приводят человека к познанию истинного Бога и открывают для чистых сердцем тайны величия Божия. Поэтому высшим для себя училищем юный Фома избрал храм Божий, где, предаваясь чтению и пению, приучил ум свой к постоянному богомыслию и непрестанной молитве. С этой поры дума об иночестве не покидала его ни на минуту, и рано или поздно он решил осуществить ее. Добрый дядя недолго оставался покровителем своего племянника. Вскоре он скончался и оставил Фому без всяких средств к жизни и без верного пристанища. О продолжении учения нечего уже было и думать. И вот, уволившись из академии, Фома стал собственными трудами добывать себе пропитание. В 1810 году он был определен дьячком в город Чигирин, но по недостатку голоса был перемещен в том же году пономарем в местечко Обухов. Однако недолго пробыл Фома и здесь. Мир, не взлюбивший его с самых пеленок, тяготил его своими правилами и законами и отвращал от себя его душу и сердце. «Истомилась душа моя», — говорил Фома, желая во дворы Господни. «Дай стряхнуть земные узы с прахом страннических ног. Дай во мне угаснуть шуму битв житейских и тревог». и, возненавидев сборище злонамеренных и нечестивых, Фома в 1812 году, то есть в самый разгар Отечественной войны, определился в послушники Киево-Братского монастыря. О, какой несказанной радостью возрадовался тогда юный подвижник! Ведь он снова вступил в святое место тихой обители, из которой вышел 2 года тому назад, но теперь не для учения, а для молитвы, терпения, труда и поста. Мира уже как не было. Он умер для мира, и мир умер для него навсегда. В братском монастыре Фома исполнял разные послушания. Был в хлебной, месил там тесто и пек хлебы, потом его перевели в кухню борщевым, а через малое время назначили помощником палатного и, наконец, пономаря и звонаря. Это послушание особенно нравилось Фоме. Взобравшись чуть свет на колокольню, он предавался там глубокомысленному созерцанию и тайной молитве. Никто не мешал ему здесь, суетный мир лежал под ногами, а перед взором его, красуясь, виднелось только голубое небо, в котором обитал Создатель всея видимые и невидимые твари. Так прошло несколько лет. Усугубляя молитвенные подвиги, Фома являлся для всех образцом кротости и послушания, смирения и целомудрия, и всей душой жаждал равно ангельского чина, постоянно повторяя: «Жажду спасения твоего, и закон твой утешение мое». Правда, хотя он и не спешил с исполнением сердечного желания, приучая себя к строгому выполнению устава монашеской жизни, однако настоятель монастыря, приметив в нем рвение к духовным подвигам, 11 декабря 1821 года сподобил Фому желаемого чина.
Назван был Фома при пострижении Феодоритом.
Вскоре после этого Феодорит был назначен ризничем, а 30 сентября 1822 года за усердие по службе в означенном звании, а также за примерную строго иноческую жизнь, возведен был в сан иеродиакона. Новая должность дала толчок его дальнейшим подвигам. Став таким образом ближе к рукотворенному престолу царя Славы, Феодорит всеми силами старался уподобиться равноангельскому житию угодивших Богу, которые во всей своей славе предстояли теперь на небеси престолу всенепорочного Агнца, взявшего на себя грехи всего мира. Получая по монастырскому положению небольшой кружечный доход, Феодорит по-прежнему оставался суровым постником и не имел у себя в келье никакой собственности. Наоборот, чуждый всякой любостяжательности, он даже нашел средство благотворить ближним, ибо, оставаясь без пищи по 2 и по 3 дня, отдавал свою трапезную и денежную долю странникам, нищим и убогим. «Что мне в плоти и крови, когда она приходит в истление?» — говорил Феодорит и усугублял свой пост.
Показывая всем богоподражательную любовь к ближнему, он охотно исполнял послушание и низшие братья, и, принимая на себя труды других, с неутомимым усердием, как купленный раб, служил братья во всех послушаниях монастырских, шествуя таким образом по стопам самого Спасителя, который сказал: «Не приидох, да послужит мне, но послужите».